Тит и Стефан. Кассета пятая. Позаботься-ка, чтобы, когда все кончится, тело этого молодого человека было доставлено мне. Если ты сделаешь все аккуратно, так, чтобы об этом никто не узнал, ты получишь втрое больше. Воин качнул головой в знак согласия. «Куда же мне его отнести?» Так же тихо спросил он. «Ты здесь оставь его, а я приду и сам возьму его, не давая его никому со креста, пока я приду». «Будь спокоен, все будет так, как ты сказал», — ответил воин. Малх быстро пустился домой. Придя во дворец, он тотчас же направился в комнату своего господина. Каиафа был один. Он сидел неподвижно в своем кресле и задумчиво смотрел куда-то вдаль. «Господин мой!» С дрожью в голосе начал Малх, смотря в мрачное, как будто окаменевшее лицо первосвященника. «Я должен тебе нечто сообщить, что имеет отношение к твоему сыну». Малх замолчал, ожидая, как примет это известие его повелитель. Но Каиафа ничего не ответил. Казалось, он даже не слышал, что ему говорили. «Я нашел твоего сына!» — воскликнул Малх, подступая ближе к первосвященнику. «Я нашел твоего сына, но он уже при последнем издыхании и, быть может, даже умер!» Каиафа наконец пошевелился, медленно устремил свой взор на слугу и, как будто еще неясно соображая, о чем идет речь, спросил. «Ты нашел моего сына? Ты говоришь, что он при последнем издыхании? Что ты этим хочешь сказать?» Тогда Малх в последнем порыве отчаяния стал рассказывать осиротевшему отцу всю ужасную по своей правде истину. Каиафа по-прежнему не выражал никаких признаков особенного волнения и тем же глухим тоном спросил. «Он распят, ты говоришь, с Назарянином? Мой сын и сын Божий вместе пригвождён к кресту». Но, наконец, болезненная окаменелость несчастного отца кончилась. Страшная перемена произошла в несколько секунд. С неестественно сверкавшими глазами он вскочил вдруг со своего места и крикнул. «Ты лжешь! Ты хочешь меня испугать только за то, что я распял Назарянина! И ты думаешь, я испугался? Нет, нисколько! Напротив, я рад от всего сердца, рад, что его нет на свете, слышишь? Ступай с глаз моих и не смей ко мне больше являться. Убирайся, иначе я убью тебя!» И как бешеный он бросился на Малха, но он был уже за дверями. Выйдя на улицу, он опустился на камень, сжал до боли свои дрожащие руки и простонал. «Боже! Боже мой, помилуй меня по милости Твоей, прости мне по милосердию Твоему». Затем он встал и поспешил снова к Голгофе. По дороге он купил тонкого полотна и благовонных мастей для погребения. Повернув в ближайшую улицу, он встретил двух людей, из которых один окликнул его по имени. Он остановился и узнал в незнакомце Иоанна, любимого ученика Иисуса. «Я веду к тебе юношу, который имеет сообщить твоему господину очень важные сведения», – тихо сказал Иоанн. «Сведения эти касаются давно пропавшего сына первосвященника. Сейчас я думал было провести его во дворец, куда он не мог раньше получить доступ».
«Разве он уже был там?»
– жадно допытывался Малх. «О да, я вчера несколько раз был там», – подхватил Стефан. Малх только тяжело вздохнул в ответ. «Я знаю все, что ты хочешь сообщить моему господину. Сейчас будет бесполезно еще раз говорить ему об этом. Что ж касается его матери, то лучше пока не говорить ей об этом. У нее и без того много горя. Теперь я иду, чтобы позаботиться о приличном погребении моего молодого господина». Закончил он свой рассказ. «Это единственное, что для меня возможно в настоящее время. О, как я рад был бы отдать за него кровь свою!» «Я тоже его любил», — заметил Стефан, «и радуюсь теперь за него, потому что он сейчас со Христом в раю, где ему гораздо лучше быть, чем здесь с нами». Все трое молчаливо направились дальше, по направлению к тому месту, где были вооружены кресты. Тело Господа было незадолго до их прихода снято со креста. Подойдя ближе ко кресту, Малх узнал между стоящими вокруг тела Иисусова двух членов Синедриона, Иосифа из Аримафеи и Никодима. «Теперь, когда уже слишком поздно, веруют они в него», – печально заметил о них Иоанн. «Нет, они давно уже веровали в него, но не осмеливались перед всеми исповедовать его», – возразил Малх. «То же самое к прискорбию случилось и со мной», – с огорчением добавил он. В это время подошел к ним воин, которому Малх дал золотую монету и почтительно проговорил. «Юноша, о котором ты приказал мне позаботиться, умер уже, равно как и его старший товарищ. Прикажешь помочь тебе? Во всяком случае, нужно снять труп как можно скорее, потому что скоро зайдет солнце». «Да, помоги, помоги. А вот тебе что обещано было?» Еле сдерживая слезы, ответил Малх. Прежде чем солнце скрылось за горизонтом, трое распятых почили в мире смерти. Иисус в новом гробе Иосифа Аримафейского, в прекрасном саду, недалеко от места страданий, а оба другие недалеко от места погребения Господа. Так как Стефан со слезами упросил Малха не оставлять трупа его отца в грубых руках солдат. Когда уже в сумерки они возвращались с места погребения, Малх спросил юношу, куда он пойдет. «Не знаю», — с глубокой грустью ответил мальчик. «У меня нет теперь родного крова, нет человека, к которому я мог пойти бы». И он громко зарыдал. «Так останься навсегда со мной», — вырвалось от всего сердца у Малха. «А ты разве не хочешь со мной пойти?» — ласково сказал Иоанн, незаметно присоединившийся к ним по дороге. «Его мать теперь, сделавшаяся моей, будет и тебе матерью, а ты мне будешь братом». Стефан с глубокой признательностью взглянул на Иоанна и без колебания принял его предложение. Естественная скорбь и сожаление об отце и названном брате Тите уступило теперь место светлой радости и надежде. Вместе с Иоанном они пошли в Вифанию и оставались там до первого дня недели. Воскресение Христа. Еще солнце не всходило, луна не успела исчезнуть на небосклоне и обливала землю потоком своих непостоянных лучей. По улицам святого города спешила женщина по направлению к саду, где погребен был Спаситель. Это была Мария Магдалина. Она хотела почтить своего усопшего учителя и Господа и несла ко гробу драгоценное мирра, намереваясь возлить его на его пречистое тело. Не без робости она вступила в огороженный небольшой оградой сад. Осмотревшись несколько раз кругом, Мария направилась по тропинке ко гробу. Здесь было совершенно темно, и стояла такая невозмутимая тишина, что она могла слышать биение собственного сердца. Вот она остановилась, внимательно прислушалась. Какой-то тихий, таинственный шелест нарушил внезапно торжественную тишину молчаливого сада. Быть может, это был ветерок, пробежавший по листочкам деревьев, но нет. Ей как будто послышался тихий взмах ангельских крыльев. приятное благоухание лилий наполнило воздух. И это благоухание охватило Марию каким-то священным, невольным трепетом. Долго стояла она на одном месте, боясь пошевелиться, едва дыша и напряженно вслушиваясь в таинственные звуки. Вдруг слабый луч розового света прорезал темноту, и почти в ту же минуту высоко в воздухе раздалась хвалебная песнь жаворонка. С легким восклицанием изумления бросилась она вперед. Этому изумлению не было границ, когда она увидела, что камень отхода в гроб был сдвинут с места. С смущением она заглянула внутрь пещеры и, обернувшись, торопливо направилась в Вифанию. Гроб оказался пустым. «Кто отвалит нам камень от входа в гроб?» Женщины остановились и вопросительно посмотрели друг на друга. Их было четверо. Мария, мать Иакова, жена Клеопы, Иоанна и Соломия. Они тоже вышли из города еще ранним утром, чтобы посетить священное место. «Мы сами не в состоянии будем сдвинуть его. Очень уж велик и тяжел», — заметила Соломия. «Кто знает, может, еще ученики Господа придут сюда, тем более, что им известно было наше намерение прийти сюда рано и помазать миром тело учителя», — ответила ей Иоанна. Между тем, с каждой минутой становилось все светлее. Ночной туман, окутавший поля и нивы, постепенно рассеивался, оставляя на траве и листочках капельки блестящей росы. Из зелени молодой листвы красиво выделялись белым и розовым цветом миндальные деревья. С веселым щебетанием просыпались птички и порхали с ветки на ветку. Вся природа, казалось, в этом незабвенном дне принимала участие в божественной тайне неба. Но торжествующая радость новой зари обновления не находила пока отклика в сердцах опечаленных жен мироносец. Мария подняла свои заплаканные глаза к небу, чтобы затем снова опустить их со словами: «Как это могут птицы, которых он так любил слушать, веселиться и радоваться сегодня, когда он...» И она залилась слезами, не докончив фразы. Другие жены молчали и, опустив головы, медленно шли дальше. Ну вот и сад. Они вошли в калитку и, не оборачиваясь по сторонам, пошли ко гробу. Приблизившись к пещере, они вдруг заметили, что камень был отвален от гроба и лежал у входа. Мироносицы вошли вовнутрь пещеры и в молчаливом изумлении посмотрели друг на друга. Углубление, где положено было тело Господа Иисуса, было пусто. По правую сторону жены увидели сидящего юношу, от одеяния которого исходил таинственный свет, ярко озарявший темную пещеру, в которой они стояли. Когда же они были в страхе и потупили взоры в землю, ангел сказал им: «Не бойтесь. Я знаю, вы ищете Иисуса Назарянина распятого. Что ищете живого между мертвыми? Нет его здесь. Он воскрес. Вот место, где положили его. Но пойдите и скажите ученикам его и Петру, что он встретит вас в Галилее. Там увидите его, как он говорил вам, еще будучи в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков, грешников, и быть распятому, и в третий день воскреснуть». Вышедшие поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. «Что бы могли значить эти странные слухи, как ты думаешь?» — говорил Петр Иоанну, идя с ним к гробу Спасителя. «Кто бы мог украсть тело Господа? Неужели враги, лишившие его жизни? Неужели им еще недостаточно того, что они убили его?» «Пойдем-ка лучше скорее», — перебил его Иоанн. «Женщина, наверное, ошиблась. Она вне себя от горя». Ученики зашагали быстрее. Вдруг точно молния блеснула в голове Иоанна странная мысль. Что говорил им учитель незадолго перед своими страданиями? И даже несколько раз говорил. «В третий день!» — воскликнул он. «О, какая радость! Вот что это значит! Сегодня третий день!» С этими словами он устремился вперед. Петр последовал за ним, и вскоре оба они, один за другим, приблизились к гробу. Да, действительно, камень был отвален от гроба, точно так, как передавали об этом женщины. И когда Иоанн наклонился и взглянул в пещеру, то увидел полотняную одежду, в которую завернуто было тело Господа Иисуса. Когда он, пораженный удивлением, стоял у входа в пещеру, не осмеливаясь в нее спуститься, подошел Петр и, спустившись в пещеру, увидел сложенные одежды, а плат, которым была повязана голова, оказался не вместе с одеждой, но в стороне лежащей особо. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и, увидев, и поверил. «Его нет здесь! Она действительно права!» – проговорил он благоговейно. «Он воскрес!» И, удивляясь всему происшедшему, ученики опять возвратились к себе. Вслед за апостолами пошла снова ко гробу Мария Магдалина. Когда они уже ушли назад, она пришла ко гробу и стояла у входа его, плача и рыдая. И когда плакала и наклонилась посмотреть во гроб, видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного в головах, а другого в ногах, где лежало тело Иисусова. Они говорят ей: «Что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав это, она обернулась назад и увидела Иисуса, стоящего, но не узнала, что это он. Тогда он обратился к ней и так же, как и ангелы, спросил ее: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думала, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария!» Тогда только она узнала Иисуса Христа по голосу и с радостным восклицанием «Равуни!» простерла к нему руки свои, чтобы прикоснуться к нему, убедиться, что это он. Но Иисус остановил ее: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». И, сказав это, он оставил ее. Мария же, преисполненная радости, поспешила к ученикам и рассказала им о происшедшем. В тот же день шли двое учеников Господа в местечко, называемое Эммаус, отстоявшее от Иерусалима стадии на 60. Они разговаривали и рассуждали между собой о всех сих приключениях. И когда они разговаривали, сам Иисус, подошедший, пошел с ними. Но очи их были удержаны, и они не узнали его. Он же сказал им: «Что это за происшествие, о котором вы, идя, рассуждаете между собой, и отчего печальны?» Один из них по имени Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты один, будучи в Иерусалиме, не знаешь о случившемся в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Об Иисусе Назарее, который был пророк сильный в деле и в слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники народа для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он избавит народ израильский, но совсем тем уже третий день ныне, как все это произошло. Еще же некоторые женщины из наших удивили нас, ибо, бывши рано у гроба, не нашли тело его там. И пришедшие сказывали, что видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. Ходили некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Тогда он сказал им: несмысленные и медлительные сердцем в веровании тому, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Между тем приблизились к тому селению, в которое они шли, и он показал вид, что хочет идти дальше, но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что уже поздно». И день склонился к вечеру. Он пошел с ними. И когда возлежал с ними за столом, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тут отверзлись у них очи, и они узнали его, но он стал невидим для них. Тогда стали говорить они друг другу: «Не горело ли сердце у нас, когда он говорил с нами по дороге и изъяснял нам Писание?» И вставшие в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь точно воскрес и явился Симону. Они тоже рассказали о происшедшем на пути и как они узнали его в преломлении хлеба. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, но он сказал им: «Что смущаетесь? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это им, показал руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас какая пища?» Ибо сердца их открыты были пред ним, и он хорошо знал, что при всей их любви к нему, по немощи плоти их, они не могли понять тайны воскресения. Он хотел поэтому показать им, что среди них находится теперь тот же Иисус, который любит их и о них заботится. С радостью, хотя и без некоторого недоумения, принесли ему ученики печеную рыбу из сотового меду, составлявших ту обычную простую пищу, которую он так часто разделял с ними в дни своей земной жизни. Он взял предложенное и ел с ними. Тогда со слезами радости все столпились вокруг него и припали к ногам его. И он еще долго говорил с ними и разъяснял им то, чего они по человеческой слабости не могли раньше уразуметь. И говорил, между прочим: «Так написано, и так должно пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная от Иерусалима. Вы же свидетели сему». Заключение. У окна небольшой, скромно обставленной комнаты сидела Мария, Матерь Господа, и задумчиво смотрела на далекий горизонт. Она должна была выстрадать больше, чем дано в удел обыкновенному человеку, и при всем том небесный мир не оставлял ее чистой души. Когда она сидела в таком положении и вспоминала те дни, когда сын ее еще жил на земле, отворилась дверь, и кто-то тихо вошел. Это был Стефан. Он склонился к ее коленям, нежно взял ее руку и крепко прижался к ней губами. «Мать Иисуса моего!» – заговорил он. «Ты знаешь, что Тит, которого я искал в Иерусалиме, был пригвожден ко кресту, и что теперь он вошел в рай, чтобы всегда быть с тем, кого мы так сильно любим. И вот еще до сих пор мать Тита не знает ничего о его судьбе». Он рассказал ей затем, что произошло, и как Малх не решился сразу обо всем рассказать матери Тита, чтобы не увеличить еще больше ее горе. Мария обратила на него свой спокойный взгляд и о чем-то задумалась. «По моему мнению, произнесла она после минутного раздумья, не нужно дальше оставлять ее в неведении, и никто иной, как ты, должен сообщить ей о сыне. Ступай же к ней, сын мой». Супруга первосвященника Каиафы сидела в одном из покоев своего дворца, выходившем на террасу и бывшем ее любимым местом в часы отдыха. Как и прежде, солнце ярко светило, журчал фонтан, птички весело пели и чирикали, порхая с ветки на ветку. А в комнату с каждым порывом легкого прохладного ветерка доносилось благоухание лилий и роз. Несмотря на эту чудную обстановку, лицо Анны было печально. Работа вываливалась у нее из рук. В широко раскрытых очах блестели слезинки. В комнату вошла служанка, с поклоном остановилась перед своей госпожой. «А что тебе нужно, Реба?» — обратилась к ней Анна. «Госпожа моя», — ответила девушка, — «там на дворе стоит какой-то юноша и желает поговорить с тобой. Я сказала ему, что ты никого не можешь теперь принять, но он не хочет уходить и уверяет, что не сойдет с места, пока не поговорит с тобой». «А зачем же ты так сказала, что я никого не могу видеть?» — с легким упреком обратилась к служанке Анна. «Я не поручала тебе говорить обо мне такие вещи. Позови же сюда этого юношу». Девушка еще раз поклонилась и вышла. Через несколько минут она снова возвратилась в сопровождении Стефана. «Вот юноша, о котором я говорила тебе, госпожа моя», — проговорила она, подводя к ней Стефана, и по знаку своей госпожи удалилась, оставив их наедине. Стефан с глубоким уважением смотрел на Анну. «Так вот она, мать моего Тита! Как сообщить ей теперь печальную весть?» Анна тоже с любопытством смотрела на юношу. По-видимому, она почувствовала к нему с первого взгляда симпатию. Серьезное выражение его больших глаз странно подействовало на ее сердце, и она ласково спросила: «Чего ты хочешь, юноша? Быть может, ты в чем-нибудь нуждаешься?» И ласковая улыбка, столь редкая у нее в последнее время, озарила бледное лицо Анны. «Я пришел к вам, милостивая государыня, сообщить очень важную весть, что Тит — это был ваш сын».
«Я не понимаю тебя, юноша. Что ты хочешь сказать?» — с удивлением спросила Анна. «Кто этот твой Тит?»
«Сын твой. Он назывался Давидом», — ответил Стефан, едва осмеливаясь прямо взглянуть на несчастную мать. Услышав имя сына, она невольно испустила громкий крик, но потом быстро удержалась и простонала: «Рассказывай дальше, рассказывай все, что знаешь». Просто, совершенно по-детски, Стефан стал рассказывать краткую, но печальную историю Тита. «Не плачь так, мать моего любимого Тита», — заключил он свой рассказ. «Подумай, насколько лучше ему быть там, в небе. Учитель же обещал, что он будет жить с ним в раю. И могут ли обетования учителя оставаться неисполнены?»
«Да, конечно. Если он в раю, то что я одна буду делать здесь, на земле? И кто может поручиться мне за то, что я когда-нибудь соединюсь с ним?» «Если ты веруешь в Иисуса, умершего и воскресшего, то и ты будешь с ним в раю».
«Как это ты говоришь? Умершего и воскресшего?» — удивилась Анна и вопросительно посмотрела ему в лицо.
«Я говорю, что Иисус воскрес из гроба, в который положили его после распятия. Он жив. Я собственными глазами видел его и слышал его голос. А если он жив, то и мы будем живы с ним. Он ясно и определенно изрек, что его воля в том, чтобы мы были там же, где и он. Итак, можно ли сомневаться, что ты снова увидишь сына своего? Щедр и милостив Господь. Слова Стефана глубоко ее растрогали. Она поднялась со своего места, плотнее запахнулась в свою одежду и проговорила: «Я должна видеть Марию, мать Иисуса. Отведи меня к ней». И знатнейшая из еврейских женщин скромно последовала за Стефаном в жилище Марии. Стефан открыл дверь, и они вступили в комнату. Увидя ее, Анна с громким рыданием бросилась ей на шею и от слез и волнения не могла сказать ей обычного приветствия. Стефан тихо вышел из комнаты. Через некоторое время его снова позвали в комнату, и он заметил, что на лице Анны сквозь прежние слезы сияет улыбка счастья и мира душевного, и ему легче стало на сердце. «Подойди сюда, сын мой», — ласково проговорила Мария. Он подошел, и Анна устремила на него долгий пристальный взгляд. «Ты ближе всех стоял к нему, и он любил тебя больше всех, живя на земле. Мне очень хотелось бы оставить тебя у себя, но, к сожалению, я не в силах этого сделать». И с улыбкой, обращаясь к Марии, продолжала: «Я сознаю, что мать Иисуса имеет больше права на тебя, и отнять тебя у нее я не могу. Но ты будешь и моим сыном, раз ты был ему братом». Она встала и нежно прижала к себе Стефана. «О, как бы мне хотелось еще раз увидеть его!» — говорил Петр и Анна. Они ходили вдвоем в собственном саду Петровом в Капернауме, в то время как другие апостолы сидели у самого берега озера, которым оканчивался сад. Они возвратились в Галилею, как положил им на сердце Господь, собрали вокруг себя прежних учеников его и проповедовали им о воскресении Христовом. В этот мирный весенний вечер они говорили между собою о чудесном явлении Господа на горе, где его видели сразу 500 братьев. «Мы же не можем принадлежать к сомневающимся?» — серьезно спросил Иоанн. «Конечно нет», — ответил Петр. «Уж мне вовсе неприлично было бы сомневаться в его милости, но и голос его внезапно упал. Ты ведь знаешь, что это было как будто небесное видение, и многие присутствовали там. Но если бы мне хоть раз поговорить с ним лицом к лицу и ясно услышать из уст его, что он простил мне мое постыдное отречение, я был бы счастлив». Он обернулся, и, смотря на тихие волны Генесарецкого озера, в котором разноцветными огоньками отражалось заходящее солнце, в наплыве своей прирожденной живости воскликнул: «Идем ловить рыбу». Иоанн посмотрел на него с удивлением. «И нам идти с тобой?» «Конечно. Пойди предложи другим, а я пойду принесу сети». И вышли они, как некогда прежде, на работу. И когда лодка уже скользила по волнам, вися, так сказать, между двумя небесами, Иоанн задумчиво смотрел на ясную поверхность вод, в которых отражался красноватый отблеск заката, и тихо промолвил: «Вода-то будто стекло», и все снова погрузились в молчание. Проработали они почти всю ночь, но ничего не поймали. Когда настало утро, они направились к берегу, потому что сильно устали и проголодались за ночь. Приблизившись к берегу, они увидели вдруг человека, стоявшего на берегу, и так как утро было туманное, не узнали его. И Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сети по правую сторону и поймайте». Они последовали тотчас же его совету, потому что подумали, он знает лучше их места, где водится рыба. Когда же они стали извлекать сети, то казалось, что они все были наполнены рыбой, и они еле в состоянии были вытащить сети. Тогда Иоанн, привстав в лодке и движимый каким-то предчувствием, направил долгий пристальный взгляд на человека, стоявшего на берегу. Ему стало вдруг ясно, кто был таинственный незнакомец, и он испустил радостный крик. «Это Господь!» Симон Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море. Через несколько минут он уже был на берегу и лежал у ног своего божественного учителя, от которого он недавно так позорно отрекся. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко было от них земля, локтей около 200, таща за собою сеть. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем разложенную рыбу и хлеб. Как забыбились от радости сердца их, когда они узрели своего воскресшего учителя и могли воочию убедиться, что он даже в славе своей божественной не забыл их человеческих потребностей, но, зная, что они голодны, уготовил им трапезу. Иисус говорил им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорил им: «Придите, обедайте». И он сам взял хлеб и дал им, также и рыбу, и они ели и насытились. Спустя несколько дней ученики возвратились в Иерусалим, как повелел им Иисус, чтобы они ожидали обещанного учителя от Отца. Там снова явился им Иисус и говорил с ними, и они, воспользовавшись удобным случаем, спросили его: «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» На это он ответил: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец предоставил своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». И говоря это, он вывел их вон из города до Вифании, и, простерши руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься, и облако взяло его из вида их. Когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белых одеждах, которые сказали им: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, хваля и благословляя Бога. Аминь.
Oh,
светлая душа. Невыдуманный рассказ. Село Хмельнинка расположилось на живописном берегу реки Каменки. С одной стороны стоял красивый хвойный лес, смешанный с березами, осинами и белоснежно цветущей черемухой, облепившей опушку леса. Анисия не могла нарадоваться дивной красоте, чудесному воздуху и спокойной деревне, в которую они приехали на жительство с семьей 3 дня назад. Казалось, что сам Господь собрал в этой деревушке всю красоту земную, до чего было кругом все красиво и совершенно. Семья Анисии состояла из 5 человек. Анисия с мужем Федором, 2 детей, мальчик по имени Алеша, около 3 лет, и девочка по имени Светлана, и старой матери Анисии, которая была очень набожна, всегда за все благодарила Бога, всегда говорила на все воля Божья, за что зять Федор очень не взлюбил ее с первых дней жизни с Анисией. Федор приходился детям отчимом, он был очень недоволен тещей, которая всегда во всех разговорах всю тему переводила на тему о Боге, рассказывала Светлане о Боге, читала тайком вечерами Библию и всегда за все благодарила Бога. Светлане было 5 лет, и от рождения девочка была просто красавицей. Вся была какая-то чистая, светлая, глаза небесного цвета, длинные белокурые волосы волнистыми прядями рассыпались по плечам. Света была всегда весела, всегда радостна, и, глядя на нее, все улыбались. И в скором времени эта малышка сделалась любимицей села, особенно соседей на ее улице. Светлана с первых дней жизни в селе всем заявляла, что на небе живет Бог, а все, что на земле живет и все, что растет, это все Божье творение. И прежде чем лечь спать, нужно всегда молиться Господу молитвой «Отче наш» и за все благодарить. Соседи были шокированы, слыша от малолетней девочки такое благовестие, и тут же Анисии сказали, что дочь ее не от мира сего. Анисия сама поражалась своей дочерью, видя в ней большую веру и любовь к Богу, которую сама не имела. Светлана очень любила этот мир, сотворенный Богом. Она разговаривала с птицами, которые ее совсем не боялись и садились ей на руки или голову, когда она была одна. Эта девочка действительно родилась на радость людям и родителям. Она радовалась каждому новому дню, каждому лучику солнца, которое по утрам проникало через окно и касалось ее лица. Светлана постоянно везде и всем говорила о Боге, что нельзя ругаться, нельзя обижать друг друга, бить животных, воровать, потому что Господь любит всех, и всем нужно любить друг друга. Соседи уже привыкли к ней, и для каждого было радостью, особенно старым и малым, слушать Светлану, что нужно быть всегда добрым и справедливым, ведь за все нехорошее Господь накажет. И так незаметно пролетело 6 лет. Умерла Светланина бабушка, Алешина защитница, и на Свету полностью возложили обязанность бабушки смотреть за Алешей и за младшими сестрами и братьями. Алеша был полной противоположностью Светланы. Но с малых лет всегда был он молчаливым, угрюмым, никогда не улыбался, и поэтому отчим не любил Алешу и часто наказывал его, особенно, когда появились свои дети. Светлана всегда защищала Алешу и учила его не обижаться на отчима, а прощать его. Света старалась внушить Алеше веру в Бога, много рассказывала Алеше о Боге, особенно после смерти бабушки. Но у Алеши сердце было ожесточенное грубым обращением отца, и он ничего не хотел слушать о Боге, а наоборот, стал мстить отчиму за обиды и обижать младших сестер и брата. Светлана постоянно молилась Господу, чтобы Господь простил Алешу, отчима, за неправду, и просила огромную любовь между ними. Светлана уже училась в 3-м классе, Алеша в 1-м. Свету очень любили в школе и учителя, и одноклассники. Она и в школе безбоязненно рассказывала всем о Боге,
о его великой любви к людям и обо всем, что ей рассказывала бабушка. Теперь Света уже и сама тайком читала Библию бабушкину, хотя и по слогам, и не все понимая, но ей все было очень интересно, и прочитанное она рассказывала другим детям. Неприятности начались из 4 класса, когда появился в классе Петька Переросток, уже третий год сидевший в 4 классе. До 4 класса Петька верховодил над учениками, а придя в этот класс, ему это не удавалось, потому что все льнули к Светлане, а на Петьку никто не обращал внимания, как будто его и не было. Этого он уже вытерпеть не мог, и он начал подпольную войну против Светы, потому что открыто боялся ее трогать, уж много было у нее защитников. Он стал Светлане всячески вредить. То книги изорвет, тетради изрисует, то волосы дергает, то юбку ей порвет. Но Светлана старалась не обращать внимания, никому не жаловалась, хотя ей дома и попадала за изорванные тетради. Видя, что его дерзости не помогают, и Света по-прежнему ему улыбается, да еще помогает ему на уроках решать задачи, он еще больше обозлился и решил ей отомстить. Но за что и как, он еще не знал. Затем Петя стал дразнить Свету везде, и в школе, и на улице, богомолкой. Но и это не помогло. Светлана по-прежнему относилась к нему дружелюбно и на его обзывание мягко сказала ему: что так нельзя говорить, ведь ты не меня обижаешь, а Господа. На что Петя дико рассмеялся и убежал. Теперь Петька решил терроризировать Алешу, зная, что Света его очень любит. Приближался Новый год, затем Рождество Христово. Все были в праздничном настроении, готовились к новогодним представлениям, и Светлана просто забыла об угрозах Петьки и радовалась вместе со всеми. Шила себе и Алёше новогодние костюмы. Так веселье и радости прошел Новый год, и все стали готовиться к Рождеству. То есть все взрослое население деревни, а дети были на каникулах. Однажды, когда Алёша играл с детьми возле дома, Петька разбил стекло в Алёшином доме, запустив куском кирпича, и когда выбежал на улицу разъяренный отчим, Петька спокойно сказал, что это сделал Алёша. Друзья Алёши молниеносно разбежались, а Фёдор схватил Алёшу за шиворот и потащил в сарай, взял веревку и стал избивать Алёшу. Услышав крик, Светлана вихрем ворвалась в сарай и повисла на руке отчима. Но Фёдор был в такой ярости, что даже не видел, кого бил. Только когда Анисия пришла на помощь детям, Фёдор успокоился и тогда только увидел, что он и Свету избил до крови. Молча ушли Фёдор с Анисией из сарая. А Света, обняв Алёшу, начала его утешать, успокаивать и просила простить отца. Затем встала на колени и начала молиться Господу, прося о милости не вменять отцу этот грех и простить его. Наконец, успокоившись, они с Алёшей вернулись в дом. Она тихо подошла к отцу и сказала: «Мы прощаем тебя, отец, и любим, как и раньше любили. И прошу тебя, отец, не поднимай никогда больше руки на Алёшу». В рождественский вечер Анисия приготовила ужин и послала за крестными, то есть пригласить их на ужин. Света тоже оделась и пошла вместе с Алёшей. Они уже подходили к дому крестных, когда откуда-то из-за угла вынырнул Петька, уже навеселе. Увидев Светлану с Алешей, решил покуражиться над ними, но зная, что Свету бесполезно трогать, он начал приставать к Алёше. Алёша не выдержал и накинулся на Петьку, свалив его с ног. Вырвавшись, Петька выхватил из-за голенища валенок нож и кинулся на Алёшу. Светлана стрелой влетела между Алёшей и Петькой, и со словами «Беги, Алёша!» она заслонила с собой брата. Первый удар ножа пришелся Светлане в грудь. Она упала на снег. А Петька с диким криком все бил и бил ее ножом. Услышав топот ног и крики людей, он быстро опомнился, бросил нож и убежал. Светлана была еще жива, когда подбежали люди. Мужчины подняли на руки и бегом, сменяя друг друга, понесли ее в местную больницу, которая находилась на краю села у леса. Люди спешили очень и уже бегом бежали к больнице с истекающей кровью Светланой. Весть об убийстве Светланы молниеносно разнеслась по селу. Везде хлопали двери, на улицу выбегали полураздетые люди, предлагая свою помощь. Когда Свету принесли в больницу, она была уже битком набита односельчанами. Ведь все ее очень любили с самых малых лет, когда она еще появилась в деревне. Еще полчаса прожила Света, ровно столько, пока не пришли ее родители. Мать зашла в плаче, а Алеша сидел возле умирающей сестры, что-то нежно шептал ей, гладя ее окровавленное лицо и шелковистые волосы, которые рассыпались по подушке в крови. Лицо умирающей Светланы было спокойно. Блаженная улыбка расползлась по лицу. Широко открытыми глазами она смотрела вверх. Наконец, собравшись с силами, она сказала, обращаясь к Алёше, к матери и ко всем: «Простите, люди, Петьку, он не виноват». Затем она стала бредить. И, протягивая вверх руки, все силилось подняться навстречу, без конца повторяя: «Смотрите же, смотрите, люди! Ведь сам Господь со своими ангелами пришел за мной! Он стоит среди вас!» Люди в страхе попятились от кровати, но Светлана уже ничего не видела и не слышала. Она тихо, без стона и жалоб, ушла в мир иной. Люди, ничего не понимая, почему-то тихо, один за другим, становились на колени, плача и вздыхая, стали просить у Бога, затем друг у друга прощения, и кто как мог, стали молиться Богу. Анисия в своем горе ничего не видела. Кто и когда сделал гроб, и кто одел так красиво Светлану в подвенечное платье и белые туфельки, о которых она когда-то мечтала при жизни. И сразу появилось очень много цветов, хотя, казалось бы, где их можно взять среди зимы? Только сейчас Анисия увидела, как ее дочь повзрослела, и только сейчас поняла, как все-таки люди любили ее девочку. В селе не было человека, который не посетил бы ее дом в эти дни. После 3 дней власти разрешили хоронить Светлану. Но что это были за похороны? Старые люди при своей жизни не помнили таких похорон. Все окрестные села съехались. Люди шли со всех сторон, чтобы похоронить эту чудную девочку. Многие люди в селе покаялись после смерти Светы, пришли к Господу. В селе создалась община верующих, которая стала служить Господу. Петьку же не судили, так как ему не было 14 лет еще. Да и родители Светы не писали заявление на Петьку, не желая нарушить слово, данное Светлане, простить Петьку. От Петьки все отвернулись, но он не обращал никакого внимания на окружающих. Петьку словно подменили. Он пришел к родителям Светы, попросил прощения за содеянное, со слезами покаялся перед ними и стал искать дружбы с Алешей. Теперь люди видели, как Петька в любую погоду приходил на кладбище и подолгу сидел у могилы Светы. Он очень изменился. В школе стал очень тихим, хотя его ученики дразнили и делали всякие пакости. Он спокойно все это воспринимал и постепенно потянулся в учебе. К весне он завоевал доверие Алеши. И теперь уже вдвоем они посещали могилу Светланы, где всегда лежали свежие цветы. Теперь уже Алеша сам читал тайком бабушкину Библию, обо всем рассказывал Петьке, и в лице Петьки Алеша приобрел хорошего слушателя и друга. Окончив школу, Алеша с Петькой поступили в Рубцовское ФЗО. Окончили его через 3 года. В Рубцовке Петька с Алешкой уверовали в Бога, оба приняли крещение и стали ходить на собрания, служа Господу. Когда Петра призвали в армию, Он наотрез отказался служить, брать оружие в руки, говоря, что это грех. За это его судили. Дали ему 7 лет тюремного заключения. Но потом добавили ему еще 3 года за религиозную пропаганду, которую он вел среди заключенных. Отсидев 10 лет, теперь уже брат Петр обосновался в Рубцовске. С Божьей помощью он устроился работать на тракторный завод. Купил себе небольшой домик, где в каждой комнате развесил фотографии Светланы, где она улыбалась, как вешнее солнце, и радость жизни навечно сияла в ее лице. Петр так и не женился. Он возглавил местную общину и всю свою жизнь посвятил служению Богу, желая искупить этим вину за погубленную жизнь Светы. Алешу в армию не брали ввиду слабого зрения. Его послали после учебы отрабатывать в город Алейск. Но отработав 3 года, он вернулся в Рубцовск, устроился работать на тот же завод, где работал Петр. Встретил верующую девушку, женился, и теперь уже вдвоем с женой служили Господу. Первую дочь свою Алеша назвал в честь сестры Светланой, а первого сына назвал Петей, в честь друга и брата Петра, с которым дружбу не терял. Однажды, по прошествии многих-многих лет, возле дома Алёши остановилось такси, и из машины вышли его родители, мать и отчим, очень престаревшие. Хотя отчим и был очень болен, но настоял на этой дальней дороге, чтобы покаяться перед Алёшей, боясь умереть без прощения. От неожиданности Алёша лишился дара речи, но затем, быстро опомнившись, шагнули друг другу навстречу старый больной отец и уже давно поседевший 45-летний сын. Старый Федор стал со слезами на глазах просить прощения у Алеши за все нанесенные обиды, которые он причинил их раньше. И смягчилось сердце Алеши, и слезы прощения и покаяния покатились по щекам. Ведь Алеша все это время носил на сердце обиду на родителей, хотя и покаялся перед Господом, но все время считал, что родители виновны в смерти Светланы. Наплакавшись, все вошли в дом. И тут старый Федор со своей черствой, окаменевшей душой вдруг упал на колени и стал с сокрушенным сердцем раскаиваться перед Богом во всех своих грехах. Так уверовал Федор, познал истину Божию и любовь его. Вскоре после покаяния и обращения к Господу ему преподали водное крещение, и до самой смерти Федор стал служить верой и правдой Господу. Да, поистине пути Господни неисповедимы. Слава Ему во веки веков! Так было. Когда-то наши предки жили в мире по многочисленным колониям своим. На Украине, на Кавказе и в Сибири, Алтайский край, Донбасс, Кубань и Крым. Деревни их повсюду выделялись опрятностью, порядком, чистотой, и жившие там люди отличались добросердечностью, душевной теплотой. Они растили скот, сады сажали, и нивы колосились на полях. Их трудолюбие соседей удивляло, мир и достаток был у них в домах. Детишки школу посещали, учили их читать, писать, считать. Добро им, уважение прививали, могли на языке родном науки постигать. Так жил бы наш народ, быть может, и поныне, в согласии, в мире с Господом Творцом. Но наступили времена иные, и начался великий перелом. Кричали: «Бога нет, царя не стало, да и без них мы проживем». Но как прожили, что затем настало, почувствовали мы потом. Конец 20-х лет, 20-й век. В стране разруха, голод и террор. В степи безводной вырос наш Казбек, верст 100 на север от Кавказских гор. Казбек — так называли то село, куда нас всех судьбою занесло, куда гонимы нуждою собрались люди, каждый со своей бедою. Одни оставили свою усадьбу, дом, здесь от мучителей своих скрывались. Другого заклеймили кулаком, в
Все нажитое собственным трудом конфисковали. А кто-то сослан был за то, что в Бога верил. С женой они детей это муж учили. В свой дом за ним навек закрылись двери. Семью его соседи приютили. Здесь были те, кто потерял свой дом, свое добро. Вдова, детей спасая от голодной смерти, отец которых был расстрелян ни за что, и я один из тех детей, вы мне поверьте. Построили жилье, кто дом, а кто землянку, обзавелись скотом, земли разделали полянку. И так в деревне той, хотя и бедно, зажили дружно, как одной семьей. Колхоз наш назывался «Всадник», выращивал коней для армии страны. Заложен был хороший виноградник в конце села с южной стороны. Пшеницу сеяли, сажали кукурузу, и все росло, как будто на показ. А на бахче и дыни, и арбузы обильным урожаем радовали глаз. Весной ласточки под крышей гнезда вили. У первых поселенцев уж зацвели сады. Вдоль улицы деревья зеленели, а в палисадниках грядки и цветы. Вечерний запах роз, нарциссов и сирени, его ни с чем другим сравнить нельзя. Я с детства в памяти храню поныне, тот нежный аромат навек запомнил я. А как не вспомнить нашу школу и доброго учителя в очках? Он строгий, добрый был, старался порядок навести у нас в мозгах. Ему давалось это нелегко. Язык немецкий власти упразднили, а русским не владел из нас никто. Ведь дома мы на плайдач говорили. А время шло, его не остановишь. Что б ни случилось под луной, ты многое уже не помнишь, но не забыт год 37-й. Год этот не забудут поколения, которые жить будут после нас. Стояли женщины ночами на коленях, молясь Всевышнему, помилуй нас. Вдовели жены, сиротели дети. Не знал пощады сталинский террор, ОГПУ, НКВД. От сочетаний этих в глазах темнело, стыла в жилах кровь. И на коленях к Господу взывали, увидев свет машины вдалеке, не черный ворон ли, не к нам ли едет, кто следующая жертва на селе. И что ни ночь, мужчины исчезают, но часто увозили их и днем, и никогда родные правду не узнают, что стало с мужем, братом и отцом. Мы еще дети и умом не понимали, но сердцем чувствовали, что-то тут не так. Не может быть, что все, кого забрали, шпион, вредитель или враг. А время шло. Боль притупилась. Смирились с тем, что изменить нельзя, но снова тучи черные сгустились над нами. Началась война. И августовский варварский указ наш статус гражданина упразднил. Определение придумано для нас. Советский немец, ты не гражданин. Указом тем же запрещалось строго без разрешения деревню покидать. Солдатский верховой патруль вооруженный поставлен нас днем и ночью охранять. Одним сентябрьским утром, как обычно, пришли мы в школу, прозвенел звонок. Мы устремились в класс, вошел учитель. Без книг, печальный взгляд, что было непривычно. Что этим он хотел сказать? Он посмотрел на нас, а мы молчали. И как бы отвечая на немой вопрос, добавил. Нас будут выселять. Мужчин в селе осталось мало. Лишь дети, женщины и старики упаковали, что могли, и как попало, свиней зарезали, приказу вопреки. Настала ночь, последняя. И на рассвете начнется путь, быть может, в никуда. Не спали в эту ночь ни матери, ни дети. На улицах ни звука. Тихо, тьма. Как сосчитать молитвы, посланные Богу? Слез моря пролитых кто может сосчитать? Погружен скраб домашний на подводу,
то, что с собою разрешили взять. Долиновка, Усилие, Надежда и Казбек. Забыл ли кто из нас деревни эти? Их жители в тот день оставили навек все, что им было дорого на этом свете. Чуть заолел восток, и журавлиным клином тянулся караван из этих деревень. Подвод 500, наверное, было в длинном печальном караване. Не забыть тот день. 2 дня везли нас до станицы Благородной. Там начинается железнодорожный путь. Уже готов для нас состав товарный, куда мы погрузились кое-как и как-нибудь. Настала ночь. Утихли плач и стоны. Слышны лишь вздохи тут и там. Подъехал паровоз, и вздрогнули вагоны. И как ножом гудок прощальный по сердцам. Куда везут нас? Что нас ожидает? И что скрывает все от нас? Какой секрет? Чем провинился наш народ? За что страдает? Вопросов много, а ответов нет. Меняются пейзажи за окном вагона. То лес, то степь, хлебов неубранных поля, то обнесенная колючей проволокой зона. Кто знает, для чего и для кого она? Всех ужасов, лишений и страданий, что на людей обрушились тогда, никак не подается описанию, но память сохранила навсегда. Дорогой люди умирали. Тоска и слезы, плач то там, то тут. Умерших с поезда снимали. И где ж последний их приют? В Ростове-на-Дону воздушная тревога. Подвой сирен пересекали Дон. Быть может, впереди уж взорвана дорога. И вот-вот свалится с моста вагон. В тревожный этот час в вагоне душном девчонка появилась на свет. Назвали ее именем Катюша. Вот только родины у Кати нет. Чем дальше продвигались на восток, тем холоднее становилось в вагонах, а иногда кружил уже снежок в степи ковыльной незнакомой. Все нам казалось незнакомым, непривычным. Ведь не бывали мы в восточных сторонах. Приземистые хаты и мазанные глины крыши, седок на лошади, похож на Чингисхана. Однажды на рассвете утром рано закончился наш долгий путь. Нас привезли на север Казахстана. Кто думать мог тогда, 50 лет пройдут. Народ наш снова соберется в путь, не только дом и сад свой оставляя, но и родные холмики могил, и даже родину, где жизнь прожил. Но все это потом. Пока ж подводы подъезжали на лошадях, верблюдах и быках, и по колхозам нас распределяли, так, как когда-то негров на торгах. Колхозов тех названия помним и поныне. Новь, 18-й партсъезд, Борьба, Строитель, Золотая Нива, Достижение – и красный броневик в деревне Баембай. Проблемы новые опять. Нам негде жить. Ноябрь. Уже зима, мороз до -20, метели. А если есть жилье, где взять дрова, чтоб натопить? Продуктов, что везли с собой, запасы все скудели. Оставшихся мужчин, подростков, даже женщин в трудармию мобилизовали. В болотах севера, в лесах Урала, они победу над врагом ковали. На их костях в Челябинске построен металлургический огромный комбинат. Их титанический и рабский труд достоин не забвенья, а памятников и наград. Людей, замученных за то, что немцами родились, а если немцы, то вы кто? Враги, хотя всю жизнь во славу Родины трудились. А сколько средь погибших наших милых отцов и дедов, братьев? Где их след? Нет памятников на их могилах, да и могил ведь тоже нет. Замученных от голода людей бросали в большие ямы, а затем бульдозером те ямы зарывали. Нет человека, нет проблем. А их родные,
Дети, жены ждали. Одной надеждой жили. Кончится война. Вернемся все туда, откуда нас изгнали. И власти разберутся, в чем наша вина.
Да, кончилась война. Но не для нас. И что потом?
Потом отец всех наций и народов совместно с Берией, известным палачом, опьяненные пролитой ими кровью, состряпали очередной указ. Удел печальный уготовлен был для нас. Теперь о возвращении домой надо забыть. Мужчины, что остались живы, не вернутся. Где силы взять, чтоб это пережить? Да лучше было бы уснуть и не проснуться. Как вспомнишь эпизод какой-нибудь из дальних тех времен, то думаешь, а был ли он? А может, то был сон? Что мамы наши по ночам не спали до зари, ломая голову над тем, что будет впереди, что еще можно из вещей продать или променять, чтоб завтра накормить детей. Где ж сил на это взять? Где муж ее, отец детей, и жив ли он еще? А если жив, то почему вестей нет от него? Нет, все было наяву, все это нам не снилось, хоть это было так давно, но все же не забылось. Нет, не забылось то, как нас кнутом стегали, и как мы дырки в валенках с соломой затыкали, и как покойников своих без гроба хоронили, бывало, что на кладбище их на себе тащили, и как землянки строили из глины и пластов, как снегом заносило их, что не видать следов, как коменданты по ночам нас в сельсовет таскали, чтоб заплатили мы налог, на займы подписались. Все это нам забыть нельзя, как не забыть его, того, кто нас освободил из омута сего, того, кто в трудной жизни той нам устоять помог. Тебя, Спаситель наш живой, великий вечный Бог. Нам нужно, чтоб потомки знали, что пережили предки их, чтоб Господа благодарили за милость, что сошла на них, за обретенную свободу, которой не было у нас, за то, что нашему народу тот больше не грозит указ, чтобы Господь дал мир сердцам тех, кто еще не знает и кто его не хочет знать, пусть и того благословляет. Огонь на снегу. Хорошо сидеть вечером в холодную зимнюю стужу у горящего камина или у тепло разогретой печки и не бояться колкого мороза за покрытым инеем окном. Еще это приятнее бывает, когда с тобой рядом сидят твои друзья, и ты вместе с ними обсуждаешь какое-нибудь интересное дело. К примеру, развести на улице огромный костер, какой нельзя сделать в печке, и также сидеть возле него и смотреть, как вокруг тает снег от его жары. «А если родители увидят?» — спросил всегда осторожный Артем. «Не увидят. За домом стариков Михайловых сразу начинается поле, а сами старики из дома не выходят», — заключил Сергей и кинул палочку в печку. Они решили сделать костер за домом двух старых людей по фамилии Михайловы, которые из-за своей глубокой старости и одиночества очень редко выходили на улицу. Самим же трем друзьям было лет по 6-7, и идти в лес или за огороды и поля, за поселок, как делают взрослые ребята, и там жечь костер они боялись. И поэтому огород стариков был для них очень удобным. Каждый принес из дома с собой на санях побольше дров. Они утоптали снег и сложили туда все дрова. «Большой будет костер», — сказал Павлик, обходя кучу дров. «Очень большой, гореть будет долго», — подтвердил Сергей и посмотрел на Артема. «А ты спички принес?» «Принес», — ответил Артем и достал из пальто коробок спичек. «Только две или три жги, не больше, а то родители заметят, что кто-то их брал». «Не бойся, я поджигать умею», — успокоил Артем и, сняв рукавицы, открыл коробок, чтобы достать спичку. Вдруг они увидели идущего через поле прямо к ним человека. Это был дядя Толик, который возвращался с охоты. За спиной у него было ружье, а в руках застреленные им зайцы. Они знали, что ругаться он не будет, но и жечь костер, наверное, не разрешит. Сергей быстро спрятал спички в карман, а дрова они стали осторожно пододвигать к дому стариков. У подошедшего дяди Толика лицо было вначале удивленным, а потом стало немного печальным. Ребята извиняюще стояли перед ним с опущенными головами. Они знали, что им теперь будет выговор, пусть не грубый и обидный. Дядя Толик был очень добрым человеком, и его любили не только свои дети, но и чужие. Но поучительный. Какое же было их удивление, когда дядя Толик сказал совсем другое. «Молодцы, ребята! А я не ожидал от вас такого доброго дела!» Три друга удивленно посмотрели друг на друга, а потом недоверчиво на дядю Толика. Они не поняли, что может быть доброго в костре из утащенных из дома дров и спичек. «А мне, ребята, стыдно!» Признался в каком-то стыде дядя Толик и опустил совсем опечаленные глаза на снег. Ребята совсем растерялись. А Артем чуть не заплакал, понимая, что стыдно должно быть им. Он всхлипнул и потер нос. Если сейчас дядя Толик скажет еще что-нибудь печальнее, то он непременно заплачет. «Вы только дрова к крыльцу стариков кладите, чтоб им легче было брать. А как сложите свои, то быстро со своими санками ко мне, я дам еще», — сказал дядя Толик. И теперь ребята поняли, почему дядя Толик так непонятно говорил. Он подумал, что ребята носят дрова для бедных и беспомощных стариков. Обрадованные ребята, что их неприятное для их родителей дело останется нераскрытым, шустро сложили дрова у крыльца стариков. Потом они побежали за дядей Толиком к нему домой. Помогать нагрузить дровами их санки вышла и жена дядя Толика, которой тот говорил: «А мы-то вот взрослые, забыли о бедных стариках, что тепла у них в доме нет, а ребятишки вот вспомнили». Это он говорил громко, чтобы все слышали. Три друга, слушая его слова, краснели от стыда. Они были недостойны этой похвалы, и от этого, чтобы скрыть свое неудобство, еще усерднее трудились, везя на санках дрова на двор стариков. Они еще договорились с дядей Толиком завтра поехать в лес и срубить одно большое дерево на дрова для стариков, чтобы им хватило жечь печку на всю зиму. На улице уже стемнело, когда уставшие ребята шли домой, потягивая за собой свои санки. Они посмотрели на дом стариков Михайловых, из трубы которого поднимался дым. Самый маленький из них, Артем, мечтательно посмотрел на стариковский дом и сказал: «Пусть наш костер всегда горит у них дома и пользу приносит», — добавил Павлик. А Сергей долго молчал и, наконец, заключил: «Иисус тоже пришел к людям пользу приносить и не делать ничего напрасно». Ребята доверительно закивали его словам и счастливы пошли домой. Им было приятно, что они оказались тоже сегодня полезными. Из окна дома дяди Толика за ними наблюдали родители ребят. Отец Павлика спросил: «Братья, а как это мы забыли о стариках?» «Да не забыли», — успокоил его дядя Толик. «Просто их сын обещал приехать с города и помочь, но, видно, не смог. Мы их не оставляли без огня, а завтра с вашими и моими ребятами достаточно заготовим». «А ты сразу понял, что они хотят костер жечь?» — спросил отец Сергея у дяди Толика. «Ну, конечно!» И отец Артема тихо сказал: «Хотели посмотреть, как снег от их костра таять будет, а их неразгоревшийся костер растопил их сердечки». «Не зря когда-то Христос зажег великий костер любви», — с теплотой в сердце сказал дядя Толик.